Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Начнем с другой темы. Новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Достоевский. Исполнилось 200 лет со дня рождения писателя.
Вообще, это интересная тема, как в 20 веке отмечают юбилей Достоевского. Хорошо помню 1971 год, 150-летие со дня рождения, когда Москва, то есть советские власти, нажим сделали на Китай. Знаменитую антисоциалистическую критику Достоевского нацелили на китайских экстремистов, искажающих идеи социализма в сторону неуместного радикализма. Доклад делал важный идеологический чин, директор Института мировой литературы. Только вот не помню, был это Сучков или еще Рюриков. Кто там из них в каком хронологическом порядке следовал. В общем, отмежевались от китайских левацких загибщиков с помощью Достоевского. И Достоевский оказался хорош, и мы не экстремисты, и социализм осуществляем правильный. А вот за 50 лет до этого, в 1921 году, в столетие Достоевского, совсем еще другая была обстановка. Об этом мы можем судить по книге Бахтина, вышедшей в 29-м году, где он ссылался на тогдашние юбилейные работы Комаровича, Скафтымова, Вячеслава Иванова и других. Эти работы и сейчас не утратили ценность.
Но книгу Бердяева начала 30-х он, вероятно, не упоминал.
Да, но у него как бы оправдание было. Бердяев написал философскую книгу, а Бахтин притворялся литературоведом, хотя его книга ничуть не менее философична. Он увидел и показал Достоевского в той линии, которую в скором времени формулировали и назвали как «экзистенциализм». Вот самые, пожалуй, основные слова в бахтинском тексте, в его интерпретации Достоевского.
Одна из основных идей Достоевского есть именно идея о том, что человек не является конечной и определенной величиной, на которой можно было бы строить какие-либо твердые расчеты. Человек свободен и потому может нарушить любые навязанные ему закономерности. Герой Достоевского всегда стремится разбить завершающую и как бы умерщвляющую его оправу чужих слов о нем. Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества «А есть А». Достоевский отрицал унижающее человека овеществление его души, сбрасывающее со счета ее свободу, незавершимость и ту особую неопределенность, нерешенность, которая является главным предметом изображения у самого Достоевского, ведь он всегда изображает человека на пороге последнего решения, в момент кризиса и незавершенного и непредопределимого поворота его души.
Вот чистый экзистенциализм. Неоднозначность, неопределимость человека, невозможность рассматривать его как предмет по аналогии с предметом телесного, природного мира. И как раз отсюда, из этих положений, исходила критика Достоевским социализма. Социалисты считают возможным рассчитать человека, вычислить все его свойства и, опираясь на такой анализ, выработать рациональную программу устройства человеческого общежития. Это была оптимистическая концепция человека, уверенность в том, что он способен понять свою пользу и руководствоваться соображениями рациональными. «Это радикальное непонимание человека», — говорил Достоевский. «Человек отнюдь не сводим к его рацио, к его разуму, к его здравому смыслу или к соображениям прагматически утилитарным. Он, например, не только к пользе может стремиться, но и к чему-то прямо противоположному, например, к страданию. То есть человек иррационален, на нем нельзя строить расчеты. И вот это второе главное открытие Достоевского, предрекшее, упредившее Фрейда, психоанализ Фрейда. Вот эти два мощных духовных движения, экзистенциализм и психоанализ, уже в основе своей были предуказаны Достоевским.
Борис Михайлович, о Достоевском мы с вами беседовали не раз, да и старые ваши программы я хорошо знаю. Вы не раз говорили, что как раз экзистенциальная философия и психоанализ сильно снизили реноме Достоевского как учителя человечества, поскольку те идеи, которые Достоевский высказал в «Проброс», в психоанализе сформулированы научно.
Конечно, опираясь только на тексты Достоевского, нельзя, скажем, провести психоаналитическое лечение невротического заболевания. Но от Достоевского этого нельзя и требовать. В конце концов, он не лекарь. Но идеи, проекты, как сейчас сказали бы, он выдвигал чрезвычайно перспективные.
Но все-таки эти идеи устарели в их хоть гениальной, но не строго научной приблизительности? Ведь вы как раз об этом говорили неоднократно, что для современного человека 21-го уже века Достоевский перестал быть учителем.
Поскольку некоторые из этих тем и проблем оказались снятыми самой жизнью, самой историей человечества, или, по крайней мере, русской историей жизнью. И главное из этих тем – тема социализма. К чему его критиковать, прибегая к аргументам Достоевского, несомненно мощным, когда самого социализма уже нет? И не только социализма, а шире. Исчезла тематика гениальной легенды о великом инквизиторе, то есть философия и мистика власти. Изжита и исчезла тема идеократии, идеологически организованной власти. Какая сейчас идеократия в России? Сплошная прагматика, причем самого низкого, воровского разбора. Достоевский, конечно, помогал разобраться в Ленине, но на Дерипаску он не требуется. Это воробей не для такой пушки.
Как сказать? Президент Путин утверждает, что Федор Михайлович не жаловал либералов. Весьма весомый аргумент в нынешних контроверзах. То есть Достоевский со всем его авторитетом поставлен в контекст нынешних идейных и политических столкновений.
Да, этого бы хотелось консерваторам, и они уже не раз пытались опереться на авторитет Достоевского. Только не работает эта ссылка, если помнить о целостном характере мировоззрения Достоевского. Его консерватизм деланный, вымощенный, поперек себя говоримый. Консерватизм, то есть монархический национализм Достоевского, не идеологический продукт, основательно идейно обоснованный, а психологический феномен, объяснимый из обстоятельств жизни Достоевского. Много писали о том, каким потрясением был для него смертный приговор по делу Петрашевского и последовавшая сразу за этим амнистия. Царь даровал ему жизнь, выступил спасителем. Но ведь что за этим в глубине стояло? Чисто личные проблемы, индивидуальные комплексы, как мы сейчас говорим. Даже еще теснее и ближе можно определить этот комплекс, как Эдипов. Мальчик изначально стремится, бессознательно, конечно, избавиться от отца и полностью овладеть любовью матери. Но это деструктивное желание с неизбежностью сопровождается чувством вины, да и попросту страхом, страхом кастрации, как детализирует Фрейд. Вот давайте послушаем, что он писал в работе «Достоевский и отцеубийство».
Согласно известной точке зрения, отцеубийство – основное и древнейшее преступление как человечества, так и отдельного человека. Во всяком случае, оно главный источник чувства вины, не уверен, единственный ли. Исследования еще не смогли точно установить психические истоки чувства вины и потребности в искуплении. Но он не обязательно должен быть единственным. Психологическая ситуация усложняется и требует пояснения. Отношение мальчика к отцу, как мы говорим, амбивалентно. Помимо ненависти, из-за которой хотелось бы устранить отца в качестве соперника, обычно имеется и некоторая доля привязанности к нему. Обе установки сливаются в отождествление с отцом. Хотелось бы занять место отца, потому что он вызывает восхищение. Хотелось бы быть таким, как он, и поэтому желательно его устранить. Весь этот процесс наталкивается теперь на мощное препятствие. В определенный момент ребенок начинает понимать, что попытка устранить отца как соперника угрожала бы ему кастрацией. Стало быть, из-за страха кастрации, то есть в интересах сохранения своего мужского начала, ребенок отказывается от желания обладать матерью и устранить отца. Насколько это желание сохраняется в бессознательном, оно образует чувство вины.
Вот Эдипов комплекс, который у Достоевского нашел некое идеологическое восполнение в его монархизме. Царь – отцовская фигура. Он становится на место отца, тайная ненависть к которому изживается в страхе и последующем поклонении. В монархизме Достоевского преодолевается, изживается его Эдипов комплекс. Не забудем об одном крайне отягчающем обстоятельстве этого базового переживания у Достоевского. Вспомним, что его отец был убит крестьянами. Но и тут, как всегда, обнаруживается амбивалентность, двусмысленность бессознательного психического переживания. Крестьяне осуществили в реальности то, что мальчик Достоевский, как все мальчики, переживал бессознательно. И отсюда, между прочим, нужно вести форсированное народолюбие Достоевского, его мифическое представление о высочайшем нравственном уровне, о природном христианстве русского народа. А вот такие номера проделывает с человеком бессознательное.
Фрейд говорил, что этой теме, Эдипову комплексу, посвящены величайшие произведения мировой литературы. И царь Эдип Софокла, и шекспировский Гамлет, и братья Карамазовы. Они строятся вокруг убийства отца.
Но еще и еще раз. Малейшее аналитическое прикосновение к этому идейному комплексу Достоевского открывает чисто психологическую природу онова. Монархизм Достоевского открывается как изживание и преодоление Эдипова комплекса путем подстановки поклоняемой фигуры царя на место убитого в бессознательном переживании отца. Некая сверхкомпенсация происходит. Вот эта амбивалентность психического содержания крайне характерна и остро явлена у Достоевского. Эти «про» и «контра», «за» и «против» – неискоренимая черта его душевной жизни. Он вечно качается на неких качелях, взлетает и падает, падает и взлетает. «Да и нет, не говорите», как в детской игре. Впрочем, Достоевский как раз говорит одновременно «и да, и нет». Эта противоречивость его душевных реакций и суждений была достаточно скоро увидена его критиками, еще до того, как философию Достоевского принялись формулировать, изучать и оценивать киты русской интеллектуальной элиты. Нельзя не вспомнить статью идеолога позднего народничества Михайловского, характерно названную «жестокий талант». Это определение надолго прижилось. Михайловский, как человек всячески прогрессивный, попросту говоря, левый, готов авансом засчитать Достоевского диссидентское прошлое. Участие в кружке Петрашевского, хотя, по правде говоря, ничего диссидентского, бунтарского в этом кружке и не было. Собирались интеллигенты и обсуждали европейские книжные новинки. Ну, Фурье читали, на крайний случай, утопического социалиста. Или отечественный самоздат, письмо Белинского Гоголю. Это же детский лепет по сравнению с тем, что будет писать, какие глубинные пласты будет передвигать поздний Достоевский, монархист и консерватор якобы. Но не в политике настоящей бездны обнаруживается, а в человеческой душе, что и покажет позднее сам Достоевский. Однако люди не хотели и не могли забыть прошлое Достоевского, его старую связь с прогрессистами, и это определяло позитивное к нему отношение, что чувствуется и у Добролюбова, заставшего Достоевского сразу после каторги, и у Михайловского много позже. И вот Михайловский как бы недоумевает, откуда это у Достоевского, которого мы знаем и которому отдаем должное, эти странные ноты и мотивы, эта психическая изощренность, двусмысленность. Достоевский ведет себя, как его же персонаж Фома Апискин, удивляется Михайловский. Создатель уподобляется своему созданию, заведомо не стоящему сочувствия. Вот мы говорим сейчас об амбивалентности Достоевского, а Михайловский, пуще того, сказал попросту о его эмоциональном гермафродитизме. Достоевский гермафродит, каково?
Это Михайловский говорит, вспоминая роман «Униженный и оскорбленный» и повесть «Вечный муж», где влюбленные герои больше всего носятся не с предметом своей страсти, а наоборот, с их любовниками.
Да, Михайловский нечаянно коснулся истины и прошел мимо нее, так ее и не увидел. Да и мудрено было увидеть это до Фрейда, позднее введшего понятия «мотив кандавла». Человек, готовый поделиться своей любовью с другим человеком, имеется в виду мужчины, имеет безусловную склонность к гомосексуализму. Он любит не столько или не только женщину, сколько мужчину-соперника. Женщина тут выступает посредником. У Достоевского мотив кандавла обнаруживается не раз и не два в его произведениях. Со временем пишущие о Достоевском поняли, что нужно говорить не просто о двойственности его, а о чем-то гораздо большем. И Бахтин сказал не только о его диалогизме, но о его полифонии. Диалогизм – непременное столкновение у Достоевского взаимно опровергающихся голосов. На каждую тезу – антитеза, на каждое про – свое контра. У Достоевского нет единой истины, многоголосия, полифония. И вот на этом основании нельзя уже говорить об идеологии Достоевского, о каком-то едином его мировоззрении. Это значило бы делать из его полифонию монологизм, что всячески противоречит подлинному Достоевскому. То есть он и сам себя опровергает, сам себя забывает, когда начинает говорить в духе консервативного национализма, сам себя навязывает монолог, тогда как всякий монологизм, приверженность какой-то одной истине, глубоко ему чужды.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Беседа любителей русского слова» с Борисом Парамоновым разговор о Достоевском к 200-летию со дня рождения писателя. Борис Михайлович, а как объяснить, что человек, носящий в себе такое многоголосие, так естественно и органично объединявший это многоголосие в своем творчестве, как он мог соблазниться какой-то одной идеей, то есть сам себя обокрасть, попросту говоря?
Нужно опять же обратиться к психологии. Психологии самого Достоевского. Вообще всегда, когда нет логической увязки, когда отсутствует логика, ищите психологию. У Достоевского тут работал тот же комплекс, которым он наградил черта из «Братьев Карамазовых», того черта, который больше всего хотел воплотиться в тело какой-нибудь семипудовой купчихи и в торговые бани ходить. Достоевскому самому было неуютно и боязно в этом космическом пространстве, в космическом вихре, который он вызывал своим творчеством. Хотелось сбежать в простой Эвклидов мир, в 2×2=4, из мира неевклидова, который лучше всех он сам понял, сам его создал. Именно эту его черту имел в виду Фрейд, сказав, что Достоевский мог бы стать в ряд великих освободителей человечества, но он присоединился к его тюремщикам.
Сказано сурово, но как раз Фрейд лучше всех понимал, на какой основе возникали эти настроения Достоевского. А понимал, значит, прощал?
Это уже детали подробно сверх нормы, так сказать. Но при этом нельзя упускать из виду, что авторитет Достоевского придает лишний вес этим его политическим ориентациям. Но Достоевский, слава богу, не Катков и не Меншиков. Ему было что сказать и помимо того, что Константинополь должен быть наш. Нечеловеческая острота ума и подлинный гений Достоевского не там искать надо, не в торопливой и случайной его публицистике, а в его романах, в системе его героев. Вот где у него подлинные философемы. И ни в коем случае не следует забывать один длившийся план Достоевского написать о Христе. С известным основанием можно сказать, что он отчасти его и осуществил, этот план.
Идиот с князем Мышкиным, этой, безусловно, христоподобной фигурой.
Несомненно, но здесь у него имело место явная неудача. Идиот далеко не лучшая вещь у Достоевского. И не только Христос здесь у него не получился, но и Магдалина, Настасья Филипповна. Вы обратили внимание на то, что после столь бравурного появления в первой части романа она из него исчезает. Он не нашел ей действия, поэтому какая-то не идущая к делу Аглая появляется. А Настасья Филипповна снова возникает в самом конце только для того, чтобы быть убитой Рогожиным. Это старый прием всех романистов. Когда они не знают, что делать с героем, они его убивают. А Мышкин местами просто смешон, комичен. А Христос не может быть комичным. Христос, если угодно, демоничен. Есть, вернее, было такое понятие «христианский дионисизм». Как говорил французский философ Батай, всякое богоявление трансгрессивно, то есть выходит за рамки социокультурного бытия, не укладывается в земной порядок. В этом смысле, скажу сейчас парадокс, более близким к христианской философии, мне кажется, другой герой Достоевского – Ставрогин из «Бесов». Самое его имя об этом говорит. «Ставрос» – значит «крест» по-гречески. С чего бы это дать такое имя демоническому герою? Достоевский чувствовал, скажу так, неоднозначность образа Христа, его как бы провокативность. Вот Ставрогин – есть такое создание Достоевского, в котором он отчасти и для понимающих выразил это свое мучительное размышление о Христе, его образе. И ведь что самое интересное, эти его, если можно так сказать, христологические студии не остались без последствий, они дали очень заметный росток в русской литературе, да и не только в русской.
Розанов с его антихристианством, да?
Не только. Блока нужно вспомнить, его 12. Откуда там является Христос? Из Достоевского. Да он, Блок, и раньше слышал эту весть о сжигающем Христе.
Но эта строчка относит к раскольникам-самосожженцам, известный русский сюжет. Не будете же вы сюда подключать и Достоевского?
Конечно, нет. А Блока ведь, Иван Никитич, при желании очень даже можно к ним присоединить. Это его игра с большевиками, с Октябрем. Что это такое, как не самосожжение?
Тогда еще одна литературная реминисценция неизбежно возникает. Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Несомненно, я ожидал этой реплики. Так ведь у Булгакова сатана Воланд, он же выступает в защиту мастера, написавшего роман о Христе. Это вот и есть та самая трансгрессия, о которой писал Жорж Батай. Касаясь нуменосного, то есть сакрального, священного, вы неминуемо вводите и демоническое. Вспомним Юнга. Христос – это архетип самости, а самость есть целостность, синтез света и тьмы, добра и зла. Визуальный его образ – Христос, распятый на кресте, и сам крест – это единство добра и зла, добра распятого. А гениальный художник всегда целостен, всегда в архетипе самости. Ну вот пример попроще. Цветаева, написавшая «Лебединый стан», она что, за белых? Да нет, конечно. Она ведь в то же время и самая настоящая большевичка. Больше того, сама революция с ее исполинским размахом, хотя бы и с размахом самоуничтожения. Гений всегда целостен или, в более привычных для нас терминах, беспартиен. Ну и с вашего позволения, Иван Ильич, я бы еще одной темы коснулся в связи с Достоевским, неизбежно возникающей – Набоков.
Крайне интересно, Борис Михайлович.
Почему Набоков так демонстративно и, можно сказать, скандально не любил Достоевского? До неприличия. Разобраться в этом помогает привлечение тех же психоаналитических сюжетов.
Лолита?
Не только и не столько. Скорее, дар.
Самая светлая, брыжущая душевным здоровьем, жизнерадостная книга Набокова.
Тогда почему же, задумав продолжение «Дара», автор для начала решил избавиться от Зины Мерц, бросив ее под колеса автобуса? Но в самом «Даре», написанном и законченном, есть навязчивый психоаналитический сюжет.
Какой вы имеете в виду?
«Убийство отца». Да, в романе он не убийц, но пропадает, судьба его остается неизвестной. Но мы-то знаем, что отец Набокова был убит, и тема пропавшего отца в «Даре» не просто появляется и звучит, она педалирована, я бы сказал, размазана.
Да, но какую патогенность тут можно усмотреть у Набокова? Чем ему мешал его обожаемый отец?
Не забудем, что у Набокова были малолетние сестры, а помня об этом, и Лолиту можно вспомнить. Правда, там отец заменен матерью, Шарлоттой, которую герою и убивать самому не пришлось, она под машину попадает. Ведь бессознательному все едино, хоть отец, хоть мать при случае. Оно постоянно такие проделывает трюки. В данном случае важно, что открывается ход к дочери. Так что, приглядевшись, мы открываем в «Даре» сюжетный ход к Лолите, вполне органично, несомненно, в авторской психологической парадигме.
И как это связано с Достоевским?
Набоков увидел у Достоевского чуть ли не все свои будущие темы. Ему пришлось писать по его следам, делать некий полимпсест. Естественно, это вызывало у него, мягко говоря, дискомфорт. А говоря проще, зависть, ревность и злобу. Как бы мы сказали сейчас, Достоевский застолбил поляну, на которой пришлось работать Набокову. И тогда новый смысл обретают давние слова Бабеля Набокове из мемуаров Оренбурга. «Сирин талантлив, но писать ему не о чем». Мы сейчас можем уточнить, писать было о чем, но уже по готовому тексту, полимпсест, одним словом. Нет у Набокова изобретения, нет патента против его наскоков. Достоевский сохраняет величественную неприступность. Ну и, наконец, главное. У Набокова в «Даре» еще один отец убивается. Еще один непререкаемый для многих авторитет – Чернышевский. Это все тот же Эдипов сюжет. Понятно, что для Набокова Чернышевский не авторитет, как и для многих сейчас. Но тут ведь дело не в самом Чернышевском. Он фигура, замещающая отца. Для Николая Гавриловича в «Даре» возникла ситуация в чужом перу похмелья. И как бы мы ни были согласны с оценками Набокова, с этим его сказочно-остроумным текстом, как говорит Кончеев, но какой-то осадок остается. Что-то как бы нечистое чувствуется. Это психологическая подоплека душа самого Набокова, его собственные комплексы. Критика Набоковым Достоевского больше говорит не о Достоевском, а о самом Набокове.
И на этом мы заканчиваем беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, которая сегодня была посвящена Федору Михайловичу Достоевскому и приурочена к 200-летию со дня его рождения. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Первая заграница» – так называется новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Хорошо ли, плохо ли, но за границу я впервые попал в 49 лет. Уже на закате советской власти и не в тощую туристическую группу 12 дней автобусом по 5 городам 3 европейских стран, а сразу на 2,5 месяца, правда, лишь в одну страну, в Англию. До перестройки я и попыток таких не стал бы делать. Мой старый друг Борис рассказывал в лицах, как в 80-м году перед поездкой в Венгрию и Румынию по цене, кажется, 3-месячных зарплат, 2 недели Будапешт, Бухарест, немного Карпат и Дуная. Он проходил собеседование в райкоме. Экзаменовал зевавший с закрытым ртом мужчина, этакий пожилой комсомолец, и 2 на вид пенсионерки в белых наглаженных синтетических блузках. Борис отвечал как-то неудачно, и одна из теток задала последний вопрос. «Знает ли он, кто такой Агастиньо Нето?» «Конечно», — обрадовался Борис, — «это такой поэт». И начал с выражением: «Товарищи Нетто, пароходу и человеку, в наших жилах кровь, а не водится, мало ли что можно в книжках намолоть». Запнулся и добавил: «Мы идем сквозь револьверный лай». Дальше он не помнил, но комиссия уже милостиво кивала, Борис был допущен в поездку. Позже он узнал, что, во-первых, Агастиньо Нето не приятель Маяковского, а такой ангольский революционер, большой друг СССР, хотя заодно и поэт. А во-вторых, что как раз вчера по телевизору объявили, имя Агастиньо Нето, только что умершего, присвоено грузовозу черноморского пароходства. Борис вполне мог придумать всю эту сцену, он был мощный трепач. Но я слышал и другие подобные истории, и меня тошнило уже заранее. Где-то во второй половине 89-го года, точнее не помню, Советскому Союзу оставалось еще более 2 лет жизни, я включил телевизор на кухне и вслед за дневными новостями перед погодой попал на репортаж о том, что вновь созданный Советско-американский фонд «Культурная инициатива» заканчивает прием заявок на проекты в культурной сфере. В качестве крайнего срока был назван завтрашний день. На экране появилась приятная дама по имени Антонина Буис и объяснила, что фонд готов финансировать частные инициативы в сфере гуманитарных знаний, доступных затем всем желающим. Именно частные, не от организаций. Будучи бесспорно и сугубо частным лицом, я записал московский адрес фонда, он появился на экране, и сел за пишущую машинку. Писать заявки – непростое занятие. Слишком краткую не поймут, слишком длинную не прочтут. Я уже как-то рассказывал, что давно лелеял идею биографического словаря «Деятели отечественной истории и культуры». Излагал ее на страницах «Нового мира» и других страницах. Но заявка – особый жанр. Она должна пронять человека, которому эта тема никогда не приходила в голову. Просто никогда. Его первый вопрос будет: «А зачем это?» Речь у меня не шла о составлении словаря как такового. Это исполинская задача на будущее. Сперва нужен словник. Список лиц, подлежащих включению в будущий словарь, с краткими характеристиками их. Таких лиц десятки тысяч. Над внутрироссийским словником уже шла работа, это тема отдельного рассказа. Но негде было взять деятелей второй России. Не забудем, на дворе стоял 89-й год, эпоха, по сути, еще доинтернетная, до выложенных в сети терабайтных баз данных и так далее. Тогда такое не приходило в голову, кажется, даже фантастам. Я брался подготовить ядро эмигрантского словника на несколько тысяч имен. В ту пору это заняло бы 3 или 4 месяца работы. В идеале в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Мой план включал перелеты в 2 конца, проживание, оплату микрофильмов, ксерокопий и другие расходы. Изложить все надо было предельно тщательно, но легким языком. На сочинение 1,5 страниц у меня ушло 7 часов. На завтра я ни свет ни заря был в том почтовом отделении, чей индекс был указан в адресе представительства фонда. Отправил заказным, долго ждал отклика, потом выкинул из головы, жизнь тогда была безумно насыщенной. Прошло немало месяцев, прежде чем голос ангела сообщил по телефону, я был в Риге. Описание голоса принадлежит Ирине, что заявка принята. Теперь она проект номер 12, и меня ждут в Большом Козловском переулке для обсуждения сметы и прочего. В представительстве фонда мне рассказали, что правление, а в него входили люди известные – Дмитрий Лихачев, Валентин Распутин, Даниил Гранин, Борис Раушенбах, Чингис Айтматов, Тенгиз Буачидзе, Григорий Бакланов и другие громкие имена – одобрило мою заявку без поправок и замечаний. Позже, прочтя воспоминания Вячеслава Игрунова, я понял, что это был редкий случай. Много хороших в своей основе идей, пишет он, даже не дошли до обсуждения. Авторы не смогли изложить свои мысли так, чтобы их заявки можно было рассматривать. Организационной помощи фонд оказать не мог. Приглашения, загранпаспорт, бронирование, визы, включая выездную, тогда требовались и такие. Билеты, все надо было устраивать самому. У меня не было таких знакомых американцев, чтобы можно было попросить о приглашении. А без этого визу не получишь. Выручили голландцы из Open Doors, христианской благотворительной организации. Ее создал в 1955 году знаменитый брат Эндрю, ему сейчас за 90. Прозванный «Божьим пронырой». Он и его люди тайно ввозили книги Священного Писания туда, где они были под запретом. Open Doors только что начала открыто работать в СССР, и по ее делам в Москву прибыл Пол Йенсен, мой добрый знакомый. Устроить приглашение в США он, как оказалось, тоже не мог. А вот в Англию, пожалуйста. Я прикинул, библиотека Британского музея мало уступает библиотеке Конгресса, и согласился. Уже через неделю прибыло приглашение в гости от профессора Джона Форсайта из городка Калн, графства Уилшир. Визу мне в британском посольстве дали полугодичную. «Поскольку времени у тебя будет, хоть отбавляй», — сказал Пол, — «Джон приглашает тебя погостить несколько дней у него. Он тебя и в Хитроу встретит. Джон наш активист, к тому же говорит по-русски, хочет попрактиковаться. Лондон — это не Англия. Уилшир — другое дело, увидишь настоящую Англию. Ты же географ». В Лондон я прилетел 30 октября 90 года. В аэропорту меня действительно встречал Джон Форсайт, да не один, а с женой Мэри. За неделю они посвятили мне, в основном, конечно, Джон, но и Мэри тоже, неправдоподобно много времени, показав, кажется, весь Уилшир. Благодаря душевной щедрости и доброй воле этой пары я понял Англию лучше, чем мне смогли разъяснить все прочтенные ранее английские авторы. Увы, у меня не было затем случая и возможности отдарить их чем-то сопоставимым. Джон мой ровесник, окончил университет французского города Рен и там же защитил диссертацию. Он дал мне прочесть ее английскую версию. Это было исследование жизни Артюра Гобино, отца арийской расовой теории. Прочтя, я понял, что Гобино был такой забавный дилетант и графоман с большим самомнением. Несмотря на ученую степень, Джон не соблазнился научной карьерой. Его вторым языком в университете был русский. Говорил он по-русски, мягко говоря, не блестяще, но стремительно. Я не помню, чтобы у кого-то еще встречал такую манеру. В колледже, где Джон был учителем, на мою удачу как раз были недельные каникулы. «Каникулы имени Гая Фокса», — сказала, смеясь, Мэри. Она тоже преподавала в том же колледже. Оба всю неделю были свободны. Городок Калм был ничем не знаменит, разве что своим малосольным беконом. Но для меня интересен именно своей незнаменитостью и малыми размерами. Его нетрудно было осмотреть весь без остатка и составить впечатление о тихой, небогатой и уютной английской провинции. Она мне понравилась. Когда-то через Калм проходила железная дорога. Остался даже реликт вокзала. Какая жалость, что 30 лет назад мы еще не снимали с помощью карманных телефонов. У меня нет фотографий Кална и интересных мест, увиденных в ту поездку. Были, но куда-то подевались какие-то неважные, черно-белые, снятые на фотоаппарат «Чайка», засунутые дома в сумку в последний момент перед вылетом. Особенно мне жаль фото Форсайтов с их тремя детьми, Аланом, Исабел и Ричардом, перед их домом на улице Шелборн Роуд 15. Ричард был еще малыш, но именовать его надлежало именно и только Ричард. С упомянутым фотоаппаратом у меня связано маленькое воспоминание. В один из дней Джон показывал мне поместье Уилтон Хаус с прелестным парком, в украшение которого немало сил вложила в начале XIX века Мария Воронцова, жена владельца дворца графа Пембрука. Ощущение, что я в Царскосельском парке, усилилось, когда мы оказались у живописного Палладиевого моста. Он повторен в Царском селе. Я сказал Джону, давай попросим, чтобы кто-нибудь снял нас на его фоне. «О нет», — печально вздохнул Джон, — «у нас не принято просить об этом незнакомых людей. Глупая английская зажатость». Джон вообще часто ругал, но любовно ругал, английские глупости, идиотизмы, вроде кладбищ любимых собачек. «Я уверен, ты ошибаешься», — нагло сказал я. «Попрошу первого, кто выйдет из-за поворота, и он нам не откажет». «Ну, разве что это будет какой-нибудь студент», — покачал головой Джон. Первым из-за поворота появился старый джентльмен. И какой! Покерное лицо, неподвижная верхняя губа, снобизм, мой дом, моя крепость, трубка, кепи времен Эдуарда VII, клетчатые штаны никербокер чуть ниже колен, газета «Таймс» под мышкой. Такой человек непременно состоит в каком-нибудь обществе охраны аистов у Эссекса. Он скажет «сори» и пройдет мимо, предупредил Джон. Я направился к старому снобу и изложил нашу просьбу. Его восторгу не было предела. Он внимательно изучил кнопки прибора для фотографирования, да то ли ему неизвестного, дважды передвинул нас, чтобы мы не загораживали колонны, уронил от счастья газету, сделал два снимка и готов был делать еще. После чего сказал, что живет неподалеку, вот визитная карточка и будет рад, если мы заедем к нему на чашку чая. Допускаю, что и сам Джон чуть расширил в этот миг свои познания о собственном отечестве, ведь иностранец порой способен указать на что-то, ускользающее от замыленного взгляда автохтона. Каждый день мы совершали новое путешествие. Джон и Мэри с видимым удовольствием угощали меня местными достопримечательностями. Мы побывали у главной диковины всей Великобритании, исполинского каменного календаря солнцепоклонников Стоунхендж, сооруженного неизвестно кем из неместного камня. Некоторые уверены, что это дело рук инопланетян. Людям такое якобы не по плечу даже сегодня. Мы посетили римские термы в городе Бас. Это соседнее графство Сомерсет. Уже в первом веке нашей эры римляне завели там что-то вроде бальнеологического курорта. Мы с Джоном прошли берегом старинного канала Эйвон, 47 шлюзов которого были обновлены незадолго до этого. Мы навестили деревню Лакок, ей было присвоено звание самой красивой деревни Великобритании. В ней часто снимают фильмы, в том числе голливудские. Вдвоем с Джоном мы поднялись на холм Черхилл, на зеленом склоне которого выделяется огромный силуэт белой лошади. Выщипанная трава обнажает белую меловую почву. Лошадь появилась здесь еще в римские времена, затем ее много веков никто не поддерживал, и она вновь заросла травой. Но контуры угадывались, даже много веков спустя. В начале XVIII века ее возродили, и теперь этот силуэт хорошо знаком любителям виски «White Horse».
волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров. Первая заграница. Новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина». Читает автор.
«Мне пришелся по душе здешний холмистый пейзаж. Он, если так можно выразиться, полон подробностей. Остроконечная церковь, кладбище, разделенные оградами из дикого камня поля, рощица одна, рощица другая, дороги, вьющаяся речка, огороженные пастбища с овцами, сад, может быть, даже вишневый, городок вдали. Леса в полном смысле слова в Уилтшире я не видел. Во время следующих своих визитов в Англию я бывал в более плоских частях страны, например, в Норфолке. Там пейзаж не такой вместительный, но мил по-своему. Пешее передвижение по обочинам дорог в стране не только запрещено, но и смертельно опасно, потому что они, исключая магистральные, просто не имеют обочин. Но пеший путешественник может исходить всю Великобританию по узаконенным и оборудованным тропам. Раньше он делал это с картой в руке, всюду продавались точные топографические карты для данной местности, и до появления интернет-навигаторов большинство англичан отлично разбирались в картах. Сейчас это уходит. Съеживается и картографическая отрасль. Но не съеживается ни число путников, ни число троп. По ним, правда, только пешком, вы можете пересекать чьи угодно поместья, пастбища, леса, парки. Не надо только сбиваться с тропы. Она может упереться в ограду, обозначающую частную землю, но там обязательно будут деревянные лесенки с двух сторон, позволяющие ее перешагнуть. Смело перешагивайте. Если вас на частной земле укусит собака, ее хозяину это может обойтись дорого. Помню тропу через большое хозяйственное поместье. Хозяева не против прохода людей, но против прохода крупных животных в том или ином направлении. Путь преграждают ворота для поцелуев. Это когда калитка не распахивается, а приоткрывается на шарнире на метр внутрь, на метр наружу. Там и там до упоров барьер, и лишь в прямом положении оставляя метровый проход. Лошадь не пройдет, ибо не может изогнуться в виде буквы «С». Но если навстречу вам хочет пройти какая-нибудь прелестница, вы на миг почти прижметесь к ней. Пешеходные тропы с таким же статусом узаконены не только в сельской местности, но и в городах, о чем знает здесь, как ни странно, далеко не каждый горожанин. В городке Калн, по моим наблюдениям, была сильна общинная жизнь. В ночь Гая Фокса на лужайке неподалеку от заднего крыльца форсайтов собралось человек, наверное, 100 соседей. Вместе жгли костры, хохотали, запускали фейерверки, все были крайне дружественны. Меня тронуло, что община опекала одинокого старика за 90. Он держался прямо и ходил без палки, но в остальном был почти беспомощен. Каждый день он обедал у кого-то из соседей. При мне он как раз приходил к форсайтам и, узнав, что я иностранец, заговорил со мной по-французски. В годы своей юности он усвоил, что к иностранцам следует обращаться на французском. Моих ответов он все равно не слышал, но отвечал, как если бы слышал. Он был участником Первой мировой войны на Бельгийском фронте. Мэри пояснила: «Мы, соседи, составляем расписание с обязательным подтверждением накануне и согласуем меню. Мы с Джоном вели историко-политические прения и сошлись на следующем. Россия и Англия исторически, с конца Средневековья, подпирали Европу с двух сторон, осаживая кандидатов на сверхдержавность в пространстве между собой, порой согласованно. В главных европейских войнах, наполеоновских, Первой и Второй мировой, Россия и Англия не случайно были союзницами. Несчастные воспоминания – Крымская война. Французский посол Вени Буркне, прочтя заключенный по ее итогам Парижский трактат, сказал: «Из этого документа невозможно понять, кто победитель, а кто побежденный». И это воистину так. В безумной атаке под Балаклавой полегло столько отпрысков именитых британских фамилий, балладу Теннисона «Атака легкой бригады» знал в Англии каждый школьник, что в этом, сказал Джон, увидели символический смысл. Россия и Англия создали две величайшие империи в мире, но мы об этом никому говорить не будем. Про колониализм лучше забыть. Англичане обожают Толстого и Чехова, русские Шекспира и Диккенса. Кстати, когда я переместился из Каллана в Лондон, первая театральная афиша, которую я там увидел, звала на «Месяц в деревне» Тургенева в каком-то известном театре, кажется, Друри-Лейн. Впрочем, пока не буду о Лондоне. Хочу посвятить этому городу отдельную главу, а то и две. После своей первой поездки я бывал в нем на протяжении четверти века множество раз и накопил немало любопытных наблюдений. Так что пока пропущу первое знакомство, длившееся 2 месяца, и снова направлюсь в провинциальную Англию, но в другое графство, Вест-Сассекс. Туда я попал опять-таки с подачи Open Doors. Примерно 20 декабря мой друг Пол Йенсен набрал мой московский телефон и с удивлением услышал от Ирины, что я все еще в Лондоне, отрабатываю свой грант. Узнал, в какой гостинице. Мы повидались, и он спросил: «Хочешь еще расширить свои представления об Англии? Наши активисты приглашают людей из СССР встретить Рождество в их домашнем кругу. Есть незакрытая заявка от очень интересной семьи. Муж и жена – успешные архитекторы, уже на покое, просторный дом. Просвещенные люди, я тебя к лавочникам не посватаю, но надо решать прямо сейчас. К тому времени я успел сильно обрасти лондонскими делами, но любопытство победило. В конце концов, всего 3 или 4 дня, как получится, при том таких, когда закрыто абсолютно все». 23 декабря автобус доставил меня в городок Петворд. Он заметно меньше Каллана, но живописнее. Наверное, человеку со средствами хорошо удалиться сюда на склоне лет. Супруги Реймонд и Розмари Харрис очень разные люди. Он моложав, высок, еще достаточно строен, полон доброжелательства и юмора. Его жена человек долга. Если долг предписывает преломить хлебы то ли с гонимым, то ли с уже более негонимым братом во Христе, это будет исполнено до запятой. Но не требуйте перевыполнения плана. Их дом смотрел 3 этажами на улицу Норс-стрит и 4 в сад. Он не имел номера, но имел имя – Сомерсет Лодж. Хозяйка сочла своим христианским долгом познакомить гостя с садом. Сразу стало ясно, что это ее главная страсть. Чего там только не росло. В основном декоративные растения, много вечно зеленых, но таких, что выдерживают легкие морозцы. Кажется, ничего огородного. Розмари называла растение за растением, не рассчитывая на какой-то отклик, когда вдруг я перебил ее. «Прошу меня простить, но правильнее называть этот цветок не книфофия, хотя это логично с точки зрения английского языка, а книпхофия, так как он был назван в честь немецкого ботаника Иоганна Книпхофа. С этого самого мига у меня на Британских островах не было лучшего друга, чем госпожа Харрис. Уже через час в отведенной мне в верхнем этаже комнате появился прекрасный букет, и в следующие 2 дня появлялись новые, а за столом у меня был лучший кусок. Я хоть и люблю растения, но совсем не знаток ботаники, однако по случайному совпадению, переводя годом раньше роман Агаты Кристи «The Hollow», наткнулся на слово «тритома» и долго не мог найти его ни в одном словаре, пока не обратился к исполинскому Уэбстеру на 600 тысяч слов. И в нем на 2717 странице, я не шучу, притом внизу, в сноске, прочел, что это синоним книпхофии. Ее, в свою очередь, я отыскал на 1370 странице, и там узнал про немца, нашедшего в Африке этот цветок. Почти напротив дома был вход в парк, в конце декабря уже почти облетевший, но все равно роскошный. Хозяин дома пригласил меня прогуляться до маленького озера в парке, покормить уток. Почтенное английское развлечение. Во время прогулки я узнал, что суровый на вид дворец неподалеку, Петворд Хаус, изначально был летней резиденцией некоего герцога. А в конце 18 века его владельцем стал поразительный персонаж по имени Джордж Уиндом, граф Эгремонт. Богатый человек, он к 1837 году создал здесь большую коллекцию живописи и скульптуры. Некоторые работы создавались прямо на месте. Сюда приезжали известные художники Джон Констебл, Уильям Тернер, писали здесь свои картины, дарили графу. Не меньше, чем искусство, граф обожал женский пол. У него был целый гарем, в основном из местных девушек, числом утверждают не менее 15. Но, видимо, больше, заметил Реймонд, судя по числу детей. Их насчитали около 50. После войны наследники этого жизнелюба подарили половину замка, всю коллекцию и оленей парк полугосударственной организации National Trust, занимающейся сбережением сельской Англии, замков, усадеб, старинных построек и просто живописных кусков частной земли. Подарили в обмен на погашение их долгов, но половина дворца и часть парка осталась у семьи. Тогда, в 90-м году, владельцем этой недвижимости был барон Эгремонт Ле Конфилд. Это имя я запомнил за его звучность. Человек добрый, он держит свою часть парка открытой для всех и запирает ворота только один день в году, просто чтобы напомнить всем, что это частная собственность. Очень по-английски. Мог бы, наверное, установить плату за вход, но не сделал этого. «Только одно окно освещено, экономит», — сказал Реймонд, показывая на дворец. «Видимо, сочиняет роман, он писатель». Как тут было не вспомнить Ивлена Во. На Рождество к Харрисам приехали их дети и внуки. Всего за столом, считая со мной, собиралось 11 человек, из них 7 взрослых. Все были поразительно дружелюбны. Я все хотел разглядеть знаменитую английскую спесь, но сколько ни вглядывался, ее не было. Меня много расспрашивали о России, притом вопросы совсем не были глупыми, какие обычно наши журналисты приписывают иностранцам. Все возлагали большие надежды на конец холодной войны. Накануне рождественского вечера все вместе, кроме детей, увлеченно смотрели, что меня совсем уж поразило, по телевидению серьезный французский фильм, психологическую драму. Пришлось участвовать и мне. В сочельник после ужина все расположились у камина, на шкуре, персидском ковре, на диване, и началась по кругу в 3 приема раздача подарков. Я получил чудный кожаный бумажник, шелковое кашне и довольно дорогую ручку, кому-то уже в Москве передаренную. За рождественским столом я подвергся тяжкому испытанию в виде рождественского пудинга и какого-то забыл название английского алкогольного напитка. Чтобы их оценить, видимо, надо родиться англичанином. Мне хватило глотка того и другого. Выдержал чудом. Наутро я засобирался в Лондон. «А ничего не выйдет», — радостно сообщил Реймонд, разводя руками. «Боксинг дэй. Ни один автобус не ходит». Я был поражен и тронут. Он искренне не хотел меня отпускать. Изучив карту, я увидел, что от Петворта всего 40 км до Гетвика, второго главного лондонского аэропорта, и спросил у Реймонда, как заказать туда такси. А уж от аэропортов автобусы в город ходят все непременно. «Чувствую, сильно надо в Лондон», — сказал Реймонд. «Ладно уж, довезу до Гетвика. У таксистов сегодня двойной тариф». Я простился с чудным семейством. Жена Джорджа смотрела на меня практически влюбленным взглядом, хотя и произнесла загадочную фразу «You are unusually well informed». «Вы необычно хорошо осведомлены».
Первая заграница. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читал автор. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.